Здравствуйте, Шаватов, Агутово, хорошей недели. У нас с вами 237-й урок по Мишлей. Мы находимся внутри главы номер 20. Прошу прощения. Я извиняюсь, главы, которая... 27-й главы, предложение номер 20. Извините. Но открыл я тоже не ту главу. 27-й глава, 20-е предложение, которое говорит... Я считаю по-русски, преисподня и авадон ненасытимы, и глаза человека ненасытимы. Плавильня для серебра и горнила для золота, и человек по мере славы своей. Я прочитал два пасука. Теперь начнем. На иврите это звучит. Шауль ва авадон, ло тисбаана. Войны Адам ло тизбаана. Глаза человека ненасытны. Это конец пасука, а начало пасука Шауль ва Авадон. Это два названия генома. Они ненасытны. И глаза человека тоже ненасытны. Мальбим говорит, что глаза человека и его тайва не могут быть ненасыщены никогда. Всегда они ненасытны. Потому что все, что достанет он, Михимда Дазман, со стороны Химды, Зман Юсиф Левакеш. То есть, с течением времени, все, что из того, что он желал, он достанет. Все равно, время будет продолжать, со временем он будет еще что-то хотеть и просить. Потому что Хомер, Шеневра, Бог, Адам, материал, из которого создан человек, Гу Гайюли, название материала Июли, это название вводит Рамбан, книги Берейшис. Это греческое слово, которое означает некая первичная материя. И он пошет цура, вылабеш цура тамид блиевсек. И он требует формы и постоянно одевает различные формы без всякого перерыва. Поэтому все, что есть у человека, ему требует восполнить для того, чтобы придать какую-то новую форму. И это работает постоянно. Ва Шауль, ва Авадон, лотис бену. Шауль это... Значит, одно название генома, Авадон другое. Они не могут насытиться, потому что Лоэмот Хомя Рега Бли Гейдер не может существовать материя одно мгновение без Гейдера, без пропадания, без отсутствия и постоянного отсутствия. То есть существует некий закон, по которому материя постоянно уходит. Лахен. Поэтому Гам Тева Гаадам, природа человека Кен, также. Шевакеш хадашот беколь рега, что человек хочет что-то нового каждое мгновение. Веколь хемда, и любое стремление, которое у него есть, шибаала едо, которое приходит к нему в руки, она тут же от него уходит. То есть человеку что-то было нужно, вот это что-то пришло, он тут же это теряет. Вевакеш и просит другое вместо этого. Человек никогда не может быть доволен своей жизнью. И также глава человека не могут быть насыщены богатством. Потому что это матбе, это природа, которая установлена материей, которая называется Ювали. Шиашель Вавадон корух бы и кого. Что Шель Вавадон, они крутятся вокруг этой материи. То есть идея очень простая, которую развивает нам Мальбим, которая говорит о том, что у человека не может быть никогда полного удовлетворения своей жизни. Все, что видят глаза, ему никогда не хватит, он всегда будет чего-то хотеть. И я, может быть, я еще раз расскажу, но я уже несколько раз на разных курсах приводил историю с Александром Македонским. Может быть, я ее сейчас повторю еще раз. И все, что видит глаз, все человеку всегда хочется. Сколько бы у него ни было. Есть 100, хочет 200, 200, хочет 400, но... Здесь Мальбим нам объясняет, что это происходит из-за того, что тот хомер, та материя, из которой создан человек, она таким образом создана изначально Творцом, что у человека всегда есть эта материя, она должна принять какую-то форму. И она некое такое аморфное вещество, которое собственной формы не может иметь, и она постоянно стремится к какой-то новой форме. Поэтому всегда чего-то не хватает, зимой и лето, осенью и весны. Но всегда что-то надо менять. И если человек достиг чего-то, ему это тут же кажется недостаточным, он хочет чего-то нового, хочет какого-то изменения. Понятно, что с одной стороны здесь есть некий плюс, который во многих философиях, современных измах, считаются очень позитивными, что человек, он самонедостаточный, соответственно, все время развивается и хочет какого-то изменения к лучшему. Это можно как-то более или менее понять и принять. Но с другой стороны, у нас есть новая ситуация, что кроме того, что человеку всегда чего-то не хватает, кроме того, что это заставляет его самоусовершенствоваться, здесь есть обратная ситуация. Потому что вопрос, в каком направлении эта нехватка будет реализовываться. У нас есть реализация с точки зрения некой милхамы, некой войны, которая есть всегда внутри человека. И эта война находится внутри понимания двух вещей. Одна вещь то, что у человека есть тело, которое материальное, о котором говорил Мальбим. Другая, что у человека есть душа. И эта душа соединена напрямую с Творцом. И это соединение души со Всевышним делает так, что... То есть, что значит соединена с Творцом? Есть известный пример Нефеш Гахаим, и Лемайса это пример сильно до Нефеш Гахаим, он его просто развивает, что те, кто видел когда-нибудь, как выдувают стекло, видели, что есть некая стекломасса, которая наматывается на трубку, после чего трубка кладется другим концом, естественно, не горячим, в рот стеклодува, он вдыхает в себя воздух и выдувает, делает фу. Вот эта нашима, которую он выдувает, она работает в трех как бы плоскостях. Есть воздух, трех шлавим, я не знаю, плоскости, плохое слово, в трех, на трех уровнях. Есть воздух, который находится в легких стеклодува, он выдувает этот воздух, он находится в трубке, и он находится внутри стекломассы, которую он выдувает, и там появляется какая-то штучка, вазочка, кувшинчик. И это придавание формы, которая происходит. Эта форма приобретает стекломасса, которая является материей, с помощью души, назовем это так, выдоха стеклодува. То же самое происходит с человеком, который является некой массой материи, в которой Всевышний вдувает свой воздух, свою душу. И вот эта душа, которая входит внутрь человека, она та же самая душа, которая была внутри Всевышнего, потом она в дороге, и потом она приходит внутрь самого человека. На самом низком уровне внутри человека эта душа называется нефеш, средний уровень трубки называется рох, и самый верхний называется нешама. Так эта нешама, она на самом деле находится внутри Всевышнего, но ее искры, я не знаю, как лучше перевести, брызги, которые из нее выходят, выходят кибы и холь, как будто бы изо рта Всевышнего, они достигают самого человека. И эта вот нешама, она дает человеку больше, чем нефеш или рох, поскольку она соединена со Всевышним, она находится кибы и холь, как будто бы внутри него, то она, это соединение, которое происходит, она дает вот эти искры, эти брызги, она дает такую к душу, которая дает человеку разум, и тем самым душа начинает реализовывать свои духовные возможности, реализовывать на самых разных вариациях и самых разных уровнях. И вот эти вариации, которые происходят в тот момент, когда душа, нешама, входит в человека, касается его, она дает ему некоторую гаару, некой проблески понимания к душе, святости, которая связана с пониманием Торы, замысла Всевышнего, силой исполнения мицвот и всей к душе, которая существует, всей святостью, которая существует в мире. Поэтому, когда человек вступает в конфликт между своей Ецаргара и Ецарготов, и настраивает свой Ецарготов против Ецаргара, и тогда Ецарготов человека начинает вот этими импульсами к душе заставлять хомер, материю, принять нужную форму святости, то в этот момент ощущение недостаточности человека, что я могу больше, я все время хочу больше, в направлении к душе, ничего выше этого быть не может. И это заставляет праведников находиться в состоянии постоянной авойды, постоянной службы Всевышнему. И Тора приобретается миют шина, минимальным сном, минимальной едой, минимальной всем чем угодно, когда вся материальная жизнь сведена к минимуму ради духовной жизни. Но в тот момент, когда работает наоборот, глаз видит, а сердце желает, то есть речь идет о материальных каких-то благах, о которых человек начинает мечтать, забывая о своей духовной сущности, то в этот момент ненасытности химда, которая существует, не химда шель к душе, не стремление к святости, а стремление к насыщению себя моральными вещами, материальными вещами, они приводят к резко отрицательному результату, который Мишли, Шломо а-Мелех, сравнивает с ненасытностью геенома. Так же, как геном ненасытен, так ненасытен взгляд человека. Глаз, который всегда, что бы он ни видел, но всегда мало, и тайва, и химда, которая растет пропорционально тому, что я вижу, понятно, что видеть можно не только смотреть, можно вспоминать, что я видел когда-то, вспоминать, что я слышал, услышать новые вещи. И что бы я ни услышал, ни увидел, мне именно это нужно. Немножко напоминает те, кто постарше, может быть, помнят. А, собственно, те, кто младше, я тоже обнаружил, что некоторые песни Высоцкого слушают. Была такая песенка «Разговор у телевизора», которой вся там тетенька, которая разговаривала, Зина, она все время говорила примерно на тему «Я вам такую же хочу». И вот все, что она не увидела, ей все тут же хочется. А это кто в нарядной маечке, я Вань такую же хочу. И когда у человека вся его жизнь сводится к тому, что я Вань такую же хочу, то это немножечко не то, что требует от человека Всевышний. Это то, о чем говорится, что когда у человека есть хэмда, то она не может остановиться. И глаз, он всегда ненасытен. Но Шломо а-Мелех, это сравнивается с ненасытностью Шауля и Авейды. Я специально сказал это на иврите. Кстати сказать, русский переводчик тоже взял и перевел слово «авода» как «авадон». Почему «авида» ему меньше нравится, а «авадон» больше, я не знаю. «Авадон» я не знаю такого слова, может быть, по-гречески это что-то означает, поэтому он так написал по-русски. Но это один из отделов геенома. И нам сейчас Гагро будет нас вводить немножко в эту сугью, как он уже делал несколько раз. Может быть, мы посмотрим какое-то из других мест, которое говорит на эту тему. Понятно, что эта тема не является основной, но тем не менее, поскольку Шломо а-Мелех дает эти названия, то попытаемся немножко их коснуться. Так вот, говорит Шломо а-Мелех, Шауль ва-Авадон лотис бэна. Шауль ва-Авадон не могут быть насыщены. Говорит Гаон, что есть 6 уровней геенома, внутрь которого, которые они все вместе объединены, то они называются словом Шауль. То есть 6 уровней геенома вместе. А Авадон – это 7-й уровень, который существует. Здесь сказано, обратите внимание, Авадон, а не Авада, Авейда. Авейда и Авадон происходят от одного и того же корня, корня потеря. То, что теряется. Но здесь сказано не Авейда, а Авадон. И на самом деле есть разные гирсаот, просто разные, как гирсы перевести, версии, которые сказаны в Танахе. Есть версия, где сказано Авадон, есть версия, которая сказана Авада, но в принципе разницы особой нету. Теперь Гаон у нас пишет, что все 6, которых мы говорим под названием Шауль, они Махнисим и Мациим. В них человек входит, и они выпускают человека дальше. Кроме Авадона, который переводится так, как называется. Как Шмо, как Гу. Как его имя, так он сам. То есть Авадон от слова «там все пропадает». Туда все, кто приходят, оттуда никто не уходит. В Зогаре сказано, что человек, который попадает в Авадон, который называется Тахтит, нижняя часть генома, Лос-Алик-Лалма, он оттуда никогда не выходит. А в рукописи Гаон пишет, что поскольку он туда входит, то он не выходит оттуда Лалам. Ну, у нас примерно так и сказано, он никогда оттуда не выходит. И Гаон это объяснял в другом месте, мы сейчас это место посмотрим. И геном, он никогда не бывает сытым. Как уже неоднократно объяснялось, и сейчас еще раз мы в это место посмотрим. Также человеческие глаза. Они никогда не насыщаются. И здесь сказано глаза, которые являются таавой и хэмдой, которые являются тайвой и хэмдой. Это 2 человеческих глаза. Таава – это получение удовольствия, наслаждение, которое я получаю. Хэмда – это стремление к получению удовольствия. Мы это уже неоднократно обсуждали. Таава – она человек, который живет таавой. Это первые 6 отделов геенома, которые можно войти и оттуда выйти. Потому что это, если вы помните, самое начало, тот, кто слушал уроки и мы читали, начало Мишли, первая треть Мишли, посвящена была 2 женщинам-блудницам, Таава и Хэмда. Одна из них Иша Зара, чужая женщина, другая Иша Зана, женщина-блудница. То есть есть некий ецер, который человек имеет право на его существование, но сейчас он ему чужой, сейчас он ему запрещен, потому что это зана, потому что он приводит к знуту, к прелюбодеянию, к каким-то вещам, которые надо исключить. Но есть то, что к тебе вообще не имеет отношения. Об этом даже думать нельзя, это просто не имеет никакого отношения к тебе. Он для тебя чужой, отделенный от тебя. Это хемда. Она впускает и не выпускает, из нее нельзя выйти. И это уподоблено двум разделам Гейнома, Шауль и Авадон. Шауль – это шесть мест, из которых выйти можно, и Авадон – это то, откуда выйти нельзя. Значит, мы только что прочитали, что Шауль, он включает в себя шесть верхних уровней Гейнома, из которых есть выход. Седьмой – из него выхода нету. На самом деле, Гаон об этом уже несколько раз писал, не один раз, а несколько, и мы касались этого. Давайте я попытаюсь найти одно-два места, о котором мы говорим. Момент. Я не нахожу сейчас, одну секундочку. Не нахожу. Тогда еще одно место я смотрю. Уже первое место я не могу сейчас найти. Но второе место, которое говорит нам о геноме, их было несколько на самом деле. Он говорит... Пасук в 9 главе, 18 пасук говорит: «Киедаки Рафаим Шам», ты знаешь, что там находится Рафаим, это духи, «Бамакей Шауль», которые находятся в глубине Шауля, «Круэха», которые призывают к себе. Что это означает? Говорит Гаон Мивильна, он говорит так: «Разве не знаешь ты, что там Рафаим?» То есть, человек, который Рафаим, это дословно переводится «духи», но слово «Рафаим» происходит от слова «мягкость». Духи, они так называются, потому что у них материальность отсутствует, и они мягкие. Такой вот придумали перевод. Но что означает эта фраза? Что человек, который марпе ацмо, ославляет себя от слов Торы, он тут же попадает к Рафаим. То есть человек, который марпе из Деврей Тора, о них сказано, что он попадает в Рафаим. И Гемора в Ксубас на Дафе 111 говорит, что слово Рафаим означает гейном, про которое сказано «Рафаим шам бе эмик шауль каруха». И приводит наш пасук, что там находится Рафаим, в том месте, где Шауль, то есть эти шесть разделов гейнома, как нам Гагро сказал, тебя приглашают, зовут тебя. То есть, говорит Гаон, люди, которые уже не крауют сла, приглашены к нему, и посетили его, и поселились с ним, они находятся в глубине Шауля, в глубине этих шести уровней генома, как сказано. Кишахеум указано, глубоко зана приводит тебя вот в этот геном. И также сказано эмик Шауль. Эмик от слова глубина. Она приводит тебя в глубину Шауля. Это относится к Ецергоре, та зана, которая тебя туда приводит, это относится к тайве, которая есть у человека. Это удовольствие, которое он сидит и получает материальное удовольствие, материальное благо. Включая, вся жизнь проходит, уходит на еду и питье. Шауль – это общее название, которое включает все семь мидрей гейном, все семь уровней гейнома. Здесь он пишет не шесть, а семь. И тот, кто там его судят, он должен пройти все семь уровней, которые существуют. Но «Гакруим лы Тойра, гэм галхим бы шева даргим». Люди, которые занимаются Торой, они проходят через семь уровней. Как сказано, «Валь микроэйга иньян ямам ваашан, но гэ эш лагава валайла, ки альколь кавот хофе». Высукати элэ цель. То есть, люди, которые заняты Торой, про них сказано, что зовет их Анан, это облако славы Всевышнего днем, через Ашан, через дым, который это облако представляло, «Венога эшла габабы лайла», а по ночам его окружает огонь, потому что весь кавод, он покрыт сукой. И это кенегет Рафаим, это наоборот тому, что сказано Рафаим, То есть Рафаим – это те, кто ослабляет себя в пути Торы и заповедей. Человек, который идет путями вот этой женщины-блудницы, получает таавот этого мира, и это становится основой его жизни. Он отрезается, нехрат от слова карет, от земной, от мерец гахаим, от живой земли, от жизни. Но человек, который идет по путям Тора, его покрывает сука и покрывает эти облака. То есть здесь нам объясняют, что существует как бы два магалаха, два пути. Пути приближения к Торе и пути, пути приближения к Эмик Рафаим. К Эмик Рафаим – это долина ослабления человека в Торе, которая мимейла автоматически, независимо от всего остального, как только человек ослабляет себя в Торе и заповеди, он приближает себя к Рафаим. А Рафаим – это вот эти вот семь уровней гейнома, которые имеют общее название Шауль. Здесь Шаулем называются все семь уровней гейнома, но в других местах, вот, например, у нас, объясняется, что это только шесть верхних уровней, седьмой, он называется Ибадон. И здесь Гагро пишет такую вещь, которую я несколько раз от имени Гаона цитировал, имея в виду именно этого Гаона Мивильна, где Гаон говорит о том, что существует такой уровень гейнома, в который, если человек попадает, он оттуда не может выйти. Это человек, который погряз в Хемде, но понятно, что погряз в Хемде – это общее название. Здесь речь идет о деталях, до какого уровня он упал, и почему ему надо попасть вот именно этот уровень, который называется Ибадон. Человек, который достигает этого уровня, оттуда нету выхода никогда, пишет Гаон. Я не знаю, что означает «никогда», потому что я перевожу это на русский язык. Здесь написано слово «лаолам». «Лаолам» переводится на «мир», «в мире». Дословно. Дело в том, что я уже приводил вам несколько раз некий махлок из Бакабола, который существует между Рамами Пана и всем, кто пошел за ним. Это хасидские комментарии Рав Цода Коэн, это литовские, суперлитовские комментарии Лешем, которые существуют, которые идут за Рамами Пана. Лешем в основном объясняет его, Рав Цода Коэн, собственно, тоже. Которые приводят этого, Рамами Пана – это довольно ранний, как бы, комментатор Кабалы, он был учителем Маараля. И вот он объясняет, что нету ни одной еврейской души, которая не попадет в Олам Аба, которая не получит грядущего мира. Рамами Пана приходит, немножко двигается дальше и объясняет, он на самом деле, я не помню, он ли это, да, это он объясняет, что Рамбам, который на первый взгляд говорит ровно наоборот, на самом деле Рамбам согласен с этим мнением. Это такое немножко кицани, такое очень неожиданное высказывание Рамами Пана, но тем не менее оно существует. Рамами Пана пишет, что когда Рамбам говорит о том, что Рашоим, стопроцентный Рашоим, спускается в Гейном, и Даним Шама, и их там судят, Лаалам у Лаалме Аламим, на века и на веки веков, простой перевод, навсегда, Рамами Пана не принимает этот перевод. Рама продолжает и говорит, что гейном калавы гэм локалим. Гейном заканчивается, они не заканчиваются. И объясняет Рамами Пана, что кавана Рамбама, что гейном кончился, все, когда-то и он кончается. Но эти души еврейские не заканчиваются, и они после этого попадают в Олам Аба, попадают в грядущий мир. Мы говорили, что Аризаль пишет, что те, есть определенные люди, вот эти люди, которые попадают в грядущий мир, не имея своего удела в Олам Аба, а попадают туда в качестве гостей, в качестве людей, которые будут постоянно находиться в гостях. И это несопоставимо с уделом в Олам Аба, который получает цадиким. Но, тем не менее, они оказываются в Олам Аба, и это награды, которые они получают. Это очень много. И нету ни одной души, пишет Рамами Пана, из Израиля, которая отодвинута от Олам Аба. Все должны туда попасть. И приводит псуким, что не пропадет беглец и так далее. Вот. То же самое пишет немножко другим языком Рав Цода Коэн, и то же самое пишет Лешем. Я вам недавно показывал, что Рамхаль пишет, что почти не останется в Амисраэле человека, который не удостоится грядущего мира. Он пишет, почти не останется. Он не пишет, что не будет никого, кто туда не попадет. Здесь в Гагро есть еще Гагро такой же, в Ехалот, в нескольких местах. Гагро Лихойра пишет, но я не могу гарантировать, что это Кавана Гагро именно так, как я говорю, я скажу две возможности. Но первый вариант, который Лихойра, написан здесь прямым текстом, о том, что человек, который попадает в Шауль, то есть первые шесть, назовем их, кругов ада для аллегории, шесть уровней гейнома, этот человек входит и выходит оттуда. Но и Бадон происходит слово лаабет, лаабет, потеряться, то, что теряется там. Тот, кто попадает туда, в самый низкий уровень, он оттуда уже не выходит. Он пишет, что оттуда нету яции, оттуда нету выхода. Нету выхода лаалам. И он там остается навсегда, и все. С ним закончено. Пшада пашут, простое понимание, что этот человек не получает алам аба, и этот человек остается в геноме навсегда. Может быть, чтобы Литаресова, так как Рамо Мипана, Тирес Рамбама, можно объяснить этого Агро тоже, что имеется в виду, что он остается там лаалам, пока не кончится этот мир. Но в алам аба он все равно попадает. Вполне возможно, что Гаон это пишет, но в Рамхале, а Гаон себя считал учеником Рамхаля, в Дере Хашем, я вам как-то зачитывал, написано прямым текстом, что будут некоторые люди, их будет очень мало, но такие люди будут, которые не получат алам аба, не получат грядущего мира. Поэтому мне кажется, что это же и мнение Гаона. Есть еще пару мест, как мне кажется, что Гаон это имел в виду. Сейчас, одну секундочку. Мне кажется, что еще в одном месте что-то подобное мелькало. Полмгновения. Где-то в самом конце Мишли. Если я сейчас найду, то найду. Если нет, то не судьба. В 30 главе Мишли. Интересно, у меня здесь какая-то закладка, что я имел в виду, но явно не это. Написано. Да, вот этот пасук. Пасук номер 15. Лаулакаштай банот гавгав. Валуку идут две дочери, две девушки, которые говорят гавгав, дай-дай. Шалош гена, лотис бена. Три, они не могут насытиться. Арба ловим ругон. А четыре не скажут множество. Набор слов. Я перевел дословно. Объясняет Гаон, а Лука, в который идут эти две девушки, это гейном, который назван Алука. Этот перевод Гаон взял из Тикуней Зогар, который переводит, что Лука – это гейном. И это Штейбанот, и это две девушки. То есть, объясняет Гаон, что гейном делится на две части. Один состоит из пяти уровней, и другой из двух уровней. Слово «гав» – «дай-дай», «гав-гав». «Гав» – это «гей» – это гематрия 5, «бейт» – это гематрия 2. На самом деле есть тосфос в Аводе Зоре, у меня просто нет Аводе Зоре, но есть тосфос, который переводит, что «алука» – это гейном. Вот. И Агро объясняет, что… Агро это объясняет в нескольких местах, в том числе в своем комментарии на Тикуней Зогар, в комментарии на Пирке Авот, он объясняет, что есть 7 уровней генома, которые делятся на 5,2. Мы только что говорили, что они делятся на 6,1. Он пишет здесь на 5,2, это немножечко, может быть, противоречие, может быть, нет, надо понять это. И каждый из них делится на 2, на 2, 5 и 2. И это то, что означает гав, который они говорят, гейбейт. Потому что 5 жилищ генома первых, они засчитываются как одно. Потому что 2 из них – это Шауль и Ибадон, о котором мы только что говорили. Они имеют важность и их перечисляют всегда самостоятельно. То есть 5 и 2 – это 5 отдельно, и потом Шауль и Ибадон – это 2 нижних. Есть общее название Шауль, которое относится к 6, но есть еще одно деление на 5 и 2, где 5 – рассматривается отдельно, и потом 2, как Шауль и Бадон. Что они самостоятельно рассматриваются, говорит Гаон, потому что из них тот, кто туда попал, тот, кто спустился, не может оттуда выйти никогда. И он приводит Раю из книги Иова. «Кен ерат Шауль элой элэ». Это пасук в Танахе. «Тот, кто спустился в Шауль, не поднимется». Тем более Ибадон. Ибадон – это как его имя, как мы говорили, говорит Гаон, объясняли раньше, и ссылается на То, что я только что читал, в 15-й... А, нет, я этого не читал. Еще на одно место, которое я не читал. Я ошибся. И когда мы говорим гав-гав, то это удваивание то, что есть, того генома, который есть. То есть у нас существует два вида генома, то, что нам нужно из всего этого пируша. Есть два вида генома, Шауля и Бадон, из которых здесь написано, из обоих нет возвращения. Пять верхних, они засчитываются как один, разделенный на пять, и из них есть выход, а из двух нижних нету. Это не так, как написано у нас. У нас написано, что из Шауля, который равняется шести верхним, есть выход, а из Абадона нету вида. И дальше он продолжает. Шалош, Гена, Лотис, Беэна. И вот эти три, которые не могут насытиться. Потому что он лаалам эйн свиим. То есть этот вид генома, он не может быть савуа, он не может быть сытый никогда. Всегда он будет не сытый. Арба луам ругон. А четыре не говорят гон. Гон – это понятие гон, множество. Это понятие души, нефиш, рох и нешама. Трех вид души, как мы уже обсуждали. Что они михалим эдгаколь. Что они завершают все, они все заканчивают. Это первый тирус, что там вот эти три, которые есть, нефиш, рох и нешама, могут выйти из генома, если они попали в пять верхних слоев. И еще одно объяснение. Алука – это... Алука – это тоже геном, но его функция – лаапсид – уничтожить четыре элемента, из которых создан весь мир. Но в это я уже входить не буду. Это немножко другой комментарий, которого мы сейчас не касаемся. Только один момент. Я хотел еще одно место увидеть. Я не могу его найти. Было еще одно просто место. Один момент. Если я сейчас сразу найду, то найду. Если нет, значит, не судьба. В самом начале какой-то из глав написано... Оп, нет. Я нашел это место, но оно нам не поможет. Окей, давайте подведем итог тому, что у нас произошло. Значит, мы нашли несколько мест, где Гаон пишет, что существуют такие разделы генома, из которых нет возвращения. По всем мнениям. Авадон – это то место, из которого человек, который туда попал, вернуться не может. Шауль, он делится, есть два комментария, что такое Шауль. Один комментарий говорит, что Шауль – это три комментария. Это общее название всей генома. Всего генома, всех семи мадурим, семи разделов генома. Второй комментарий, что Шауль – это первые шесть уровней. И из них есть возврат, а из седьмого Авадона нету. И третий комментарий, что геном делится на две части – гав-гав. И эти части связаны с Химдой и Тавой. Вот эти две девушки разделяют между собой весь геном. И те, и другие делятся на два и пять. Пять верхних, оттуда есть какой-то выход. Два нижних, это Шауль и Авадон, из них нет выхода. Здесь не совсем понятно. Если есть какое-то место, из которого выхода нету, то зачем нужно еще более низкое место? Вот, поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Но мы видим, что Гаон несколько расплывчато здесь разбирает, что такое Шауль и Авадон, поскольку есть некий стирот, некие противоречия, которые, безусловно, можно объяснить в Зохаре. Но суть сводится к тому, что Авадон, самое низкое, по всем мнениям, которые привел Гаон, несколько цитат из Зогара и, в общем, из Тосфос тоже, которые говорят о том, что оттуда нету возврата, и, скорее всего, Кавана Гаона навсегда, тот, кто оттуда дошел, оттуда не выйдет. Может быть, можно объяснить его другим способом, что мне делать Махлокис с Рамоми Пана, может быть, это я не знаю, вот, но... Шауль – это место, которое имеет либо общее название, либо это название, в любом случае, это название предыдущего Авадону Шлава уровня. Из него есть мнение, что тоже нет возврата, есть мнение, что возврат из него есть, и что это название, которое обобщает все шесть уровней, и тогда Шауль – это очень плохо, но как-то можно справиться, и Авадон нельзя справиться никак. Вот, это... Такой краткий пересказ этого пасука. Дело в том, что был еще один гаон, которого я не могу сейчас найти, который приводит название всем семи мадурим Гейнома, и я не могу его сейчас найти, просто не знаю почему. Может быть, одну секунду. Я помню, как он перечислял, и мы с вами на нем останавливались на несколько минут, но на Аватке Рега, вот в данную секунду, а может быть и не на Ават. Один момент. Да, я думаю, что это то, что я хотел. Есть пасук в 15 главе, 11 пасук, который говорит: «Шауль вавадон негид Гашем, аф билевот бней Адам». Перевод. Шауль и Авадон, я не буду переводить, но мы только что обсуждали, они против Всевышнего. Аф, несмотря на то, что либот сердца принадлежат людям, человекам. Он говорит, что Шауль и Авадон, они находятся в Батахтиот Гаарец, они находятся в самом низу земли, под землей. Аф Альпихен, несмотря на это, они против Всевышнего. Тем более сердца человека. То есть даже подземные виды Гейнома, они открыты глазам Всевышнего, тем более человеческое сердце. Это первое объяснение того, что говорит Шлома Мелах. Второе объяснение. Шауль, здесь пришел пасук устрашить человека, чтобы он не сказал. Ашем Итбарах Шеут Агор Эйнаим, что Всевышний, глаза которого абсолютно чисты, они не могут видеть зла. И он не увидит зло, которое я делаю. Что он не следит за тем, что происходит в месте, которое там и нечисто, и могиль противно. Поэтому он говорит, что Шауль, что это главное как бы обиталище всей тумы, и нету никакой тумы, похожей на него, несмотря на это, этот Шауль постоянно находится перед глазами Всевышнего. Авки, несмотря на то, что тем более, имеется в виду, сердца людей. Суть этого в том, что Шауль – это 6 уровней Гейнома, которые все вместе называются Шауль. И Абадон – это 7-й уровень Гейнома. Как сказано в Геморе Ирувин, вот это то, что я искал, сказано в Геморе Ирувин, дав Ютет, что 7 имен есть у Гейнома. Гемора Ирувин у нас под рукой. Вот там перечисляются эти 7 имен. Если сейчас мне подкинут Ирувин, то я помогу. Я извиняюсь, что я не подготовил книги, вот так вот сложилось. И 7 названий есть у Гейнома, как говорит Гемора. 6 из них называются Шаулем, и 7-й это Авадон. И это то, что делится. Есть? Благодарю вас и извиняюсь. Дав Ютету Муталев в Геморе Ирувин. Мне казалось, что Гаон их перечисляет, но Гаон не стал этого делать. Гаон считает, что мы должны знать Гемору сами, близко к тексту. Он, в общем, прав. Но так случилось, что не все знают. Момент. Я уже почти нашел. Здесь все просто на тему, на одну и ту же тему, и надо найти именно это место. Может быть, отсюда имеет смысл начать. Тана Двейраби Ишмаэль. Ашерло ор лобы Цион. Что есть свет, который дает ему в Ционе. Говорит Гемора, зе гейном. Это гейном. Свет, который исходит в Сионе, это Гейном. Ветанурло, Берушалаем. И есть печка для него в Берушалаеме. Это вход в Гейном. Спрашивает Гемора, это единственный вход, больше нет. А вот сказал Раби Марьяном, Раби Шобан Леви. А есть, которые говорят, Тана, Раба Бар Мерьян, Бедвей, Раби Йоханан, Бен Закай. Штейт Марот Еш Беганедан, Бегей Бен Ханун. Есть два, Тамарь, это пальмы. Две пальмы есть вместе, Гей Бен Ханун. Ва'ала ашан ми бейнеем, между ними идет дым. И это то, что мы говорили, что ценей гана барзель, что лулавы, которые вырастают на гара барзель вот в этом месте, они кшерот. И это место, откуда идет дым, это вход в гейном. Говорит Гемара, может быть, это и в Шалайме имеется в виду? Может быть. Говорит Раби Йошуа бен Леви, 7 имен есть у гейнома. И вот они. Первое, Шауль, Авадон. Мы их уже разобрали, мы их не будем. Это следующее, Беэр, Беэр Шахат. Колодец глубокий. Бор, просто колодец. Шаон. Не знаю, как перевести слово шаон. Тоже колодец. Яма, наверное, правильный перевод. Тит, Еван. Это глина, греческая глина. Цалмевит, от слова темнота. Эрис тахтит. Нижняя земля, подземная земля. То, что под землей. Что это за имена? Шауль. Про него написано. Мибетен Шауль Шавити. То есть есть пасук, который подтверждает, что Шаулем называется гейном. Это пасук находится в Ишаяху, который говорит, из живота, изнутри Шауля был спасен. Шамата коли, ты услышишь мой голос. Здесь Машма, в этой геморе, то есть в самом Ишаяху Машма, следует, что из Шауля Всевышний вытаскивает людей. Авадон, про него написано. Аисупар бекевер хаздейха, монатейха, бавадон. Что будет рассказано внутри кевера про твои милости, и про веру в тебя будет говориться в месте, которое называется Авадон. Беэр Шахат, где он упоминается, написано про него. Килота азов навши, что не оставь мою душу ле Шауль, для того, чтобы я попал в Шауль. Лотитен шхаздейха, не дай твоей милости, Лерот Шахат, чтобы увидеть Шахат. То есть здесь сразу сказано и Шахат, и, да, здесь сказано название Шахат, что некая молитва тому, кто попадает в Шахат, чтобы он не попал в Шауль. Мы видим отсюда, как то, что Гаон говорил в 30 главе, что Шахат это более низкое место, чем, Шауль это более низкое место, чем Шахат, поэтому человеку, попавшему в Шахат, у него он молится, что если он попадет в Шахат, чтобы он не попал в Шауль. Бор, Шаон и Тит, Гаиван. То есть яма, бор это колодец, Шаон это яма, Тит, Гаиван это глина, греческая глина. Она такая очень вязкая. Попав в нее, невозможно от нее отлипнуть. Про нее написано «Ваяалуни мибор Шаон митит Гаиван цалмевит». Митит Гаиван. «Что вынь меня, подними меня из бора Шаона и глины греческой». То есть это молитва, которая показывает, это тоже пасук, который сказан, пасук это где у нас пасук? Пасук у нас находится в Дгилем, который показывает, что из вот этих трех мест гейнома, из них все-таки есть возвращение. Молитва Иолену, подними меня. Цалмевит, темнота написана. Виешев хоших в цалмевит. Что те, кто находится в темноте и цалмевите, это тоже следующий пасук, который нам приводит, тоже из 107-го псалма. Эрец Тахтит – это гемора, пасука нету. Это гемора, то есть это некая традиция, которая передается, что это еще одно название гемора. Спрашивает гемора, и больше нету названий, только 7, ведь есть еще гейном, гия, амука. И гемора отвечает, что это уже такие названия более нарицательные, более частные. Но вот 7 видов гейном, которые описываются у нас, это те виды, которые мы только что сказали. И Шауль, он состоит, у него общее название на 6 из них, и это нижняя 6-я часть гейнома. И все они вместе называются Шауль, а Абадон это 7-й. И это соответствует мужскому и женскому началу, правой и левой стороне. То есть правая сторона, мужская сторона – это Шауль, женская сторона – это Авадон, откуда нет возвращения. И у человека это соответствует Эсер Готов и Эсер Гара. И об этом сказали наши мудрецы, что цадиким их судит Эсер Готов, а Рашоим их судит Эсер Гара. А средних людей у них соединение этих двух Эсерим, которые их судят. В общем, это то, что я хотел, что у нас есть 7 уровней гейнома. И эти 7 уровней соответствуют в нашем пасуке, я возвращаюсь к нашему пасуку, 6 Шауль, который нижний и который включает все предыдущие, и Авадон, который существует. Поэтому деление, которое дает Гаон в 30 главе, что они делятся на 5 и 2, это 5, которые являются, как бы они входят в понятие Шауль, и Шауль вынесен отдельно, и Авадон это последнее. Вопрос, который остается, есть некая стира внутри Гаона. Из Шауля есть выход или нет выхода. И эта стира внутри даже Псуким, потому что человек, который спустился в Шахат, он просит, чтобы его не пускали в Шауль, не спускали. Машма, что оттуда нет возвращения в другом месте. Следует, что из него есть возвращение на Авадон. В любом случае, место, из которого вернуться нельзя, это нижний уровень Гейнома. Может быть, я слишком подробно это разобрал, просто это встречается несколько раз, касается. Я решил, что один раз имеет смысл как-то заострить на этом внимание. В общем, может быть, мы еще вернемся, потому что еще два раза это будет встречаться в Мишле, до конца Мишле мы в 27 главе, а всего есть 31 глава. А, ну, может быть, в следующий раз уже коснемся этого значительно более поверхностно. Теперь мы переходим к следующей главе. К следующему предложению. Предложение номер 21 того же пасука. На этот пасук у нас ушло почти 40 минут. Ну, с другой стороны, куда мы торопимся? Говорит Шломо Амелах, плавильня для серебра и горнила для золота, а человек по мере славы своей. Я не знаю ни слова горнила, ни тому подобных слов, я не очень точно знаю их значение, но попробуем разобраться с помощью Мальбима. Значит, нам говорит пасук, мицарев лекейсов, выкур лезагав, иш лфими галало. Мицарев – это то, где цируф соединяют, обжигают серебро, кур – это то же самое, что делают, но только в нем обжигают золото, а человек со своей, в соответствии с тем, как он прославляется, как он хвалит. Говорит Мальбим, что имеется в виду? Кейсов – царпим и мицарев. Серебро его обжигают в месте, которое называется мицарев. Загав, золото, это более серьезный, более дорогой металл, чем серебро, и он более хороший, поэтому ему нужен кур для того, чтобы были царев, ему нужен какой-то, я не знаю, сосуд, как это назвать, он называется на иврите кур, которым пользуется для того, чтобы его обжигать. Кур – это там температура, огонь, более сильный, чем в мицарефе. То есть для обжига золота нужна более высокая температура, чем для обжига серебра. Потому что оно не будет плавиться, и из него не выйдут сиегим. Это лишние какие-то вещи, шлак, наверное, да? Шлак из него не выйдет так же легко, как выходит из серебра. У меня с обработками металла, особенно драгоценными, очень такие косвенные отношения. Я могу только поверить Мальбиму, что для того, чтобы обжечь золото, нужна большая температура, потому что всякие примеси из золота удалить тяжелее, чем из серебра. И также, в соответствии с тем, что ров и коро, что золото намного дороже, за ним больше следят, за тем, чтобы оно было лучше очищено от всякого шлака, от лишних вещей. То есть более высокая проба должна в нем быть. И то же самое с человеком, поскольку человека тоже нужно лицарев, его нужно обжигать, в соответствии с тем, каков он. То есть, любой человек, который более мигулаль, более прославляем, находится на большем уровне, к нему относится Всевышний с большей гекпадой, с большим вниманием. И относится с вниманием к любому саягу, к любому, любой, ну, мусору, который в нем находится. Талмид Хахам, его уровень мудреца Торы такой, что его жгога, его вещи, авейрот, который он сделал случайно, засчитывается как сданот, засчитывается им как специальный аверот для того, чтобы его очищать через вот это вот оголь, горнило, как хотите, так и назовите. И также обжиг Талмид Хохам в огне и Исурим, которые несчастья, которые к нему приходят, они больше, чем несчастья и страдания средних людей. Не знаю, надо ли комментировать, как бы более или менее все понятно, но... Может быть, да, надо, но вначале прочитаем, что нам говорит Гаон, и потом вернемся и обсудим еще пару минут, что нам сказано в этом пасуке. Гаон говорит, что тот, кто мицарев кейсов, нужно сосуд, печка под названием мицарев для серебро, и печка под названием кур, которая нужна для золота, а человек в соответствии, его мицарфим в соответствии с тем, насколько он мигулаль, насколько он прославляем. То есть, в то время, когда человеку нужно Левхон кейсов, проверить серебро, хорошее ли оно, он его отдает человеку, который называется мицарев. Мицарев – это человек, проверяющий пробу серебра. Когда проверяется загав, золото, то его кладут в кур. в человека, который проверяет его в куре, который его плавит при более высокой температуре. Но Адам, сам человек, он проверяется в связи с тем, насколько, каков его уровень. Как сказали наши мудрецы, человек, про которого Руах Габриот, который удобен, приятен для созданий, мы знаем, что Всевышний тоже получает от этого человека удовольствие. Суть сводится к тому, что Мицарев Кейсов, тот, кто обжигает серебро, это обжигание серебра, это мицвот, асе, который делает человек в этом мире. Кур Загав, золото, это мицвот лота асе, мицвот, связанный с не делай. Человек же, который, когда мы сейчас обсуждаем, что человек измеряется в соответствии с тем, насколько он мигулаль, насколько он прославляем, человека меряет согласно Торе, которую он прошел. Об этом сказано: «И галалуга баашарима асейга» – «Будут тебя хвалить в воротах тех, кто тебя делает». Это кусочек из «Эшет Хаэль», последняя глава Мишли, которая посвящена «Эшет Хаэль», вот там написан этот пасук. А именно, так как человека хвалят для внутри Алам Аба. Человек находится на том уровне, на котором он себя привел к Алам Аба. То есть, приведем еще раз, что говорит Гаон. Серебро и золото измеряется цируфом и куром, двумя видами обжига температурного. Человек же измеряется настолько, насколько он приятен для созданий. Это комментарий, который он дал. Это машаль, пример. Нимшаль, пример, что нам хотят сказать. Что внутри человека существует три уровня авойды, три уровня службы Всевышнего. Первое – это мицвот асе, который равноценно серебру. Второе – мицвот лота асе, которое подоблено золоту. И третье – Тора, про которое сказано Мигулаль, который человек измеряется с его уровнем Торы, он измеряется тем, то есть Тора измеряет то, каков у него будет Алам Аба, каков у него будет грядущий мир. Это то, что говорит Гаон, так, если очень вкратце. Вначале давайте разберем несколько накудот, две накуды в Гаоне, и потом вернемся к Мальбиму. Гаон нам говорит сейчас о том, что существует золото, серебро и сам человек, то есть Тора. Три уровня мицвот, связывающие человека с Творцом, мицвот, которыми человек исправляет этот мир. Это мицвот лота асе и мицвот асе. Разберем вначале их. Тора, она выше мицвот, поэтому она называется Адамом. Если мицвот лота асе называется золотом, мицвот асе называется серебром, то Тора называется Адамом, человеком. То есть Тора определяет суть того, что называется человек. Мицвот – это некие украшения человека, а Тора определяет самого человека. Я почти уверен, что из тех, кто меня слушает, будут те, кому это не понравится. Но что я могу сделать? Это то, что говорит Гаон, и нам надо понять, что он хочет сказать. Хотя, в принципе, хорошо, чтобы людям нравится, но при этом хорошо, чтобы людям нравилась Тора тоже. Загав золота соответствует мицвот лота асе. Мицвот лота асе, их сторона, это атрибут суда Всевышнего. Запрет на что-то, потому что нарушение этого приводит к суду, к какой-то вещи, которая спускает цимцум, сокращение в этот мир. Мицвот асе, они связаны с серебром. Золото, оно красноватого цвета. Я знаю, что бывает другое золото, но нормальное золото. Оно красноватого оттенка. Это оттенок атрибута суда. Серебро, оно белое, это оттенка атрибута хесед. Таким образом, хесед один, это золото и серебро. Поэтому существует мингагим, я ни разу не видел такого мингага в действии. Я только читал про него. Существует мингагим тех людей, которые мингагим альпикабола, которые кидушин, чтобы жениться, дают только серебряное кольцо, а не золотое кольцо. В связи с тем, что серебро – это медат хесед, а золото – это медат дин. Чтобы посвящение в жены происходило именно через атрибут хеседа, а не через атрибут суда. Хесед – это атрибут мицвот асе, мицвот лота асе, они уподоблены золоту. Поэтому к золоту, поскольку это атрибут лота асе, атрибут суда, к нему должно быть более серьезное отношение, он должен быть более очищено. Если человек не сделал какой-то мицвасе, он и не доделал чего-то. Но когда он нарушил мицву лотасе, то к этому отношение значительно более серьезное, он что-то сломал. Понятно, что что-то не доделать, в общем, хуже, чем что-то сломать. Несмотря на то, что мицва асе выше, чем мицва лотасе в обычной своей ситуации, но сгерут по отношению к тому, чтобы не нарушить мицву лотасе, он должен быть намного-намного выше, чем зарезут спешка выполнения мицва асе. Человек, который бежит сделать мицву асе, по дороге нельзя нарушить несколько лота асе. Но это более или менее понятно. И это то, что он говорит, что температура золота выше, чем температура серебра. Но когда речь идет о Торе, то есть о человеке, то это уже связано со словом галель, прославление. Это то, что приводит в Алам Аба. Там должен быть вот это гакпада, этот элемент лаакпид, как это сказать, ну, уточнить, уделить внимание. Оно должно быть несоизмеримо больше. Это пируш, который дает Гаон на этот пасук. Мальбим, он дает немножечко другой пируш, который состоит в том, что понятно, что золото выше температуры, серебро меньше температуры, поскольку оно дороже. И поэтому нужно, чтобы там не было никаких примесей. Если мы сведем пируш Мальбим и соединим с Гаоном, как мне кажется, это кавана, то понятно, о чем идет речь, что я должен к заповедям Лот и Асе относиться намного-намного с большим страхом, чем заповедям Асе. Это первое накуда. И второе, человек, когда мы говорим про самого человека, то мы должны следить, особенно если речь идет о Торе, то мы должны следить, чтобы в Торе саяк, примеси какие-то, которые могут попасть в Торе, они должны быть полностью удалены. И это то, о чем сказано Талмид Хохам, поскольку его знание Торы выше, то к нему Гакодаш Барагу относится очень серьезно. Его действия производят на мир впечатление много сильнее, чем действия обычного человека. Поэтому ему даже авейра, которая сделана бы шогик, засчитывается как авейра, сделанная бы мезет, потому что от него требуется удвоенного, утроенного, я не знаю сколько, внимания. И кроме этого, он должен тщательнее учить Тору, поскольку у него, он этим занимается, это его жизнь, для того, чтобы случайно бы шогик не совершить какую-то авейру. Ну, в общем и целом, я думаю, что мы дали пшат этому пасуку. Следующий пасук, который у нас есть, он немножечко уже на другую тему пасук, который говорит о том, 22-й пасук. Если ты будешь толочь глупца в ступе между крупой и пестом, не останет от него глупость. Это отдельный пасук, уже касающийся, надо понять, нимшаль. И этим мы, наверное, займемся в следующий раз, потому что мое время истекает. Вот, таким образом мы успели за этот раз пройти только два пасука, но зато прошли, особенно один из них, очень глубоко. Так что всего доброго, спасибо за внимание и до новых встреч.